Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Библия. Программа Б.
Жизнь людей складывается по-разному. Кто-то рождается в преуспевающей и любящей семье, а кого-то просто выбрасывают на помойку. Оправдывает ли это преступников и людей, оказавшихся вне закона или на дне? Или же решение всегда остается за нами? Обсудим это прямо сейчас в программе «Б».
Здравствуйте, дорогие друзья. 25 ноября. Сегодня мы с вами будем говорить на тему непростую, сразу предупредим вас. Но зато у нас сегодня в гостях человек, который нам поможет это все разгрести и в этом во всем разобраться. Сегодня у нас в гостях, я скажу, глава или как председатель, президент, там как сейчас модно, президент?
Президент.
Президент благотворительного фонда «Забота» Василий Ласточкин.
Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Мы будем сразу на «ты». Человек, конечно же, высокого полета, высокого звания, но мы знакомы много лет, поэтому нет нужды притворяться здесь, выкать, да, то есть будем сразу
с
на «ты».
С удовольствием, Олег, буду общаться на «ты» с тобой и с Андреем, потому что знаю вас все-таки достаточно давно.
Да. Сегодня в необычном ключе для тех, кто знает Василия Ласточкина, он перед нами предстанет, потому что обычно он говорит на другие темы. Сегодня же мы поговорим на ту тему, которая является, наверное, стержнем и такой вот основой всей жизни. Василий, последние, наверное, сколько там, лет 20 уже, да, ты занимаешься этим?
Да. Да.
Вот, эта тема фонда «Забота», как бы так, звучит очень скромно, да, на самом деле это помощь людям, находящимся за решеткой.
Чем конкретно занимается фонд, да, Василий, расскажи.
Давайте я начну с того, куда я пришел. Так, мы пойдем, немножко будем такую экскурсию в прошлое, может быть, делать, если позволит нам время. Я поэтому начну, не очень люблю это делать, но придется, с перечисления своих так называемых регалий. Я являюсь членом попечительского совета уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Я являюсь членом Координационного совета при правительстве Российской Федерации по реализации концепции семейной политики до 2025 года. Этот комитет возглавляет Голодец. Вот. И в то же самое время являюсь руководителем или президентом, как у нас в уставе обозначено, благотворительного фонда «Забота». Название его звучит так очень, и поэтому всегда мы говорим «Забота». А полное название нашей организации – благотворительный фонд по оказанию помощи лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях. И дальше идет «забота» в кавычках. Да? И вот, так сказать, перечислив свои регалии, я готов после этого рассказать, если это интересно, нашим слушателям и ведущим, как вообще я сюда пришел, как я оказался на этом месте. Если у вас есть какие-то вопросы, вот...
Вообще, нет, нам нужно себе бэкграунд понять, да, потому что у нас есть вопросы серьезные, глубокие, но чтобы обозначить вот круг, можешь ли ты на них ответить, кратко можно
я
рассказать.
Я обозначу первую реакцию, когда я вот слышу полное название фонда, первая реакция человека, который слышит со стороны, а с какой стати им вообще помогать? Почему бы не помогать нормальным людям, которые живут законопослушной жизнью? Почему надо помогать преступникам?
Ну, Андрей, я это слышу не только от вас и далеко не в первый раз. Мне очень часто, я не скажу, что меня там обвиняли в чем-то, но люди говорили, а чего ты ездишь к этим злодеям-то в тюрьму? Они там убивают, насилуют, грабят и вообще как бы много вреда приносят. Ну, есть дети-инвалиды, есть взрослые инвалиды, есть просто нуждающиеся люди там в социальном плане, больные, люди страдающие, не говоря уже об жертвах преступлений. Мне часто этот вопрос задают. И знаете, я вам так скажу, видимо, потому, что все-таки, на мой взгляд, мы, как люди верующие, должны понимать, что мы исходим не из того, что нам хочется. И для меня, вот, скажем так, когда мы говорим о воле Божьей в жизни человека, о какой-то конкретной, она выражается в каких-то очень простых, ясных вещах. И для меня вот эта простая фраза «возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя», она выражается вот в таких моментах жизненных, в которых ты делаешь выбор. И у меня все началось в 1995 году, когда я, и эту долгую историю я не буду рассказывать, но когда я получил письмо из мест лишения свободы. Причем не просто из мест лишения свободы, это было, было место, где содержатся осужденные пожизненно.
Угу.
И вот я такой человек, мне звонят, я беру трубку, мне пишут письмо, я отвечаю, стараюсь в течение 24 или 48 часов отвечать на любое письмо, которое ко мне приходит. Ну, это вот так я для себя решил, да? И я на это письмо ответил. А вот, там были разные вопросы в этом письме, вопросы, как правило, такого духовно-нравственного порядка.
Угу.
Человек, очевидно, искал Бога, искал милости, искал прощения, какого-то понимания и, может быть, вполне допускаю какой-то банальной поддержки, помощи, в том числе и материальной. Вот, и вот после 5 лет этой переписки, так вот, занимаясь другими делами, и в том числе и в тот момент я уже и на радио Теос, тогда на радио Церковь называлась, в 97-м году первый раз появился. И я как-то так вот этим занимался, это было для меня как-то так более-менее периферийно. Но потом так получилось, что в этой переписке он выразил желание встретиться, поговорить, пообщаться с живым человеком, со свободой. Это всегда важно для человека, который изолирован от общества. Да? Вот, в 2000 году я получил письмо официальное из этого учреждения, где мне выдавалось разрешение в соответствии с действующим законодательством на краткосрочное свидание. Там в скобках указывалось не более 4 часов, и разрешение это действовало в течение 2 месяцев.
Угу.
То есть я позвонил своему другу, и мы поехали туда, это Вологодская область, поезд, потом автобус несколько часов, потом пришлось из этого маленького города брать такси, ехать туда, и, ну и в общем...
Это знаменитая тюрьма «Черный лебедь»?
Нет, это есть «Белый лебедь», есть «Черный дельфин».
А, вот оно.
Давайте не будем в эту тему входить. Это знаменитый так называемый Вологодский пятак.
Угу.
Это то самое учреждение, из которого в фильме «Колено красное» выходит Василий Макарович Шукшин.
Вот.
Да, потому что до этого там была колония строгого режима.
Угу.
Или особого, как это принято было говорить. Вот, там сидели рецидивисты. И вот после 1994 года, когда в нашей стране был введен мораторий на смертную казнь, туда стали помещать лишенных свободы пожизненной, ну и в том числе и в другие тюрьмы такого типа. И, в общем, все свидание у меня заняло не более 1,5 часов. При этом, конечно, для человека, с которым я беседовал, я не буду его фамилию и имя называть, конечно, его шокировало то, что человек чужой, по сути дела, никакого отношения к нему не имеющий, бросает свои дела, совершает путь где-то часов 18 в один конец, чтобы туда доехать, потом обратно приехать 18, чтобы с ним 1,5 часа поговорить и передать ему там, ну, там чай, конфеты, какие-то мелочи, там продукты какие-то, да,
угу.
В том числе конверты, бумагу для писем. И вот с этого, так сказать, начался мой путь. И по мере того, как вот мы уже познакомившись, я тогда познакомился с начальником учреждения, так у нас с ним милая была очень беседа, ко мне подошел в церкви человек, я назову его имя, Дмитрий Анатольевич Бублий, который сегодня мы с ним работаем, он член попечительского совета нашего фонда, и вместе мы с ним очень много сделали, с Божьей помощью, разумеется. Он на тот момент, в 2000 году, уже работал в организации, сейчас ее нету, по-моему, уже этой организации, «Духовная свобода» была такая организация, это человек, который возглавлял эту организацию, он занимался распространением христианской литературы в местах лишения свободы, я так коротко скажу.
Угу.
Там была целая программа, достаточно большой штат у него был,
угу.
И одна ее часть была, это просто рассылка вот так называемых библейских курсов по местам лишения свободы вместе с Новыми Заветами, другой литературой. И вот такое, люди могли там учиться, грубо говоря, заочно, учиться богословию, учиться там каким-то христианским принципам и так далее.
Очень, очень дико звучит, но тем не менее.
Ну, тем да. не менее, да, вот такая вот переписка с заключенными, да, которая более-менее формальный характер носила. И параллельно с этим в нескольких изоляторах они осуществляли так называемую капелланскую работу. То есть люди, целая команда людей ходила по камерам в изоляторах и беседовала с осужденными, предлагала им духовную литературу, предлагала им какую-то консультацию на там, духовные темы и даже психологические. И он ко мне подошел, сказал, что вот у них в базе данных есть еще адреса из этого же учреждения.
Угу.
И что он бы хотел, что если я поеду еще раз на свидание с этими людьми, взять его с собой. И в итоге, я уже так совсем коротко скажу, что в итоге мы в эту колонию стали ездить регулярно. Два, а потом и три раза в год познакомились с руководством, регулярно делали обходы по камерам, доставляли туда какую-то минимальную помощь, конверты, бумагу, яблоки, чеснок, какие-то простые продукты, да, чай тот же, который всегда в этих местах ценится. И вот как-то так дошло до того, что в 2004 году вместе с Игорем Баранчиком, наверное, вы о нем слышали.
Встречался,
было,
даже интервью.
У него была очень интересная программа «Остановись», он ее сейчас опять воспроизвел и ездит опять по учреждениям. Рок-музыкант, верующий человек. С ним вместе и с моей супругой, которая на тот момент возглавляла группу «Отражение», организовали концерт на открытой площадке вот в этом учреждении, где осужденные пожизненные люди могли из окон камер смотреть внутрь двора и слышать эти песни. Вот. И там, конечно, момент был очень трогательный, когда одна девушка не смогла допеть песню. Она упала на колени и заплакала, потому что атмосфера была такая, знаете, вот настолько было, вот оно висело в воздухе, это сострадание к людям, которые там находятся. Вот. И потом так сложилась ситуация, мы еще в одной были колонии по жизни «Белый лебедь», о которой вы упомянули, это в Пермском крае, где я беседовал с людьми, как сейчас помню, их по списку было 22 человека. Люди, которые не хотели жить. Это, кстати, очень такая типичная проблема для этой категории осужденных. Я столкнулся с этим, когда в первую колонию приехал, когда люди... Ведь это же как механизм вот этого вот возникновения этих осужденных был такой. Когда их приговаривали к смертной казни, они писали прошение о помиловании на имя президента, тогда Бориса Николаевича Ельцина.
Угу.
И президент им заменял смертную казнь пожизненным лишением свободы. Так вот, ровно через год после того, как эта мера была осуществлена, где-то процентов 60 из этих людей, если не ошибаюсь, сейчас могу соврать, давно уже это было, пишут письма опять президенту с просьбой заменить им пожизненный срок на смертную казнь. Там вплоть до того, возьмите мои органы там, для кого-то там. Ну, в общем, я жить не хочу.
Угу.
И вот к таким так называемым суицидникам вот в Пермском крае мы ездили, в «Белом лебеде» работали. Вот. Ну и совсем уж, если закончить эту тему, после этого я попал к исполнительному директору Попечительского совета Уголовной исполнительной системы Российской Федерации, а возглавляет ее бывший министр юстиции Крашенинников, который сегодня в Госдуме возглавляет комитет по законодательству, попал к нему на прием, и он выразил недоумение, примерно как сейчас Андрей выразил, что ты туда ездишь, в эти, вот к этим пожизненным, с ними все ясно.
Угу.
Они оттуда уже никогда не выйдут. Ну, в конце концов, что-то ты им дал, что-то помог. На что в ответ я сказал, ну а вы-то что предлагаете? И он мне сразу стал говорить, что есть очень много колоний для несовершеннолетних преступников, женские колонии, есть люди, у которых еще не все потеряно в жизни, как он выразился, и вот к ним-то и надо ехать, с ними-то и надо разговаривать, им-то и надо помогать. Ну а я человек такой, знаете, конкретный. Я говорю, Борис Алексеевич, давайте списочек набросаем с вами прямо сейчас. Мы набросали список и начали ездить по учреждению. Это был Центральный федеральный округ, вот, и была программа, первая наша программа, которую мы начали строить, она так и называлась «Потерянная монета». В нее входили всякие концерты, показы кинофильмов. Цель была какая? Элементарное внимание к этим людям,
угу.
Какое-то вот самое-самое простое сочувствие, какая-то, ну, то, что принято называть культурной программой, и после этого чаепитие и общение. В основном это вот воспитательных колоний касалось. Вот. И почему потерянная монета? Ну, во-первых, вы все знаете эту евангельскую притчу о потерянной монете.
Не все знают.
Ну,
коротко.
Когда у Христа спрашивают, почему он общается с грешником, он в ответ как бы дает три притчи. Притча о заблудшей овце, притча о потерянной монете и притча о блудном сыне. И ведь что такое потерянная монета с этой точки зрения? Ведь в чем ценность денег? Вообще говоря, если брать вот монету какую-то, она ведь в том, на что вы ее тратите.
Угу.
И вот для нас в этой программе стержнем была показать человеку, что ценность его жизни, она очень тесно связана с тем, как он эту жизнь тратит, на что он ее тратит, для чего он живет на этом свете. И, в общем, все, что мы делали, концерты, фильмы, которые мы показывали, в том числе была у нас группа «Пантомима» с моим другом Всеволодом Шевелевым, который молодых людей, они показывали «Пантомима» в местах лишения свободы. Все было направлено на то, чтобы показать человеку в тюрьме, что у него, во-первых, что его жизнь все-таки представляет какую-то ценность. И если даже в его глазах она ценность не представляет, то в глазах Бога наоборот. Вот Бог считает, что его жизнь стоит того, чтобы в нее вмешиваться.
Ну, это, наверное, такое краткое, если кредо, то всего того, что ты делаешь.
Ну, да, я могу так сказать. И второе, вторая сторона этой медали, что я считаю, что у человека можно очень много в жизни отнять. Здоровье, богатство, имущество. Вот одного нельзя отнимать у человека. И ни у кого нет права отнимать у него того, что я сейчас назову. Это надежда.
А свободу? Тоже можно.
Ну, в некоторых обстоятельствах общество вынуждено идти на этот шаг. Потому что, вот сейчас я назову такую вещь, да, одно из самых главных, скажем, первостепенных, пусть даже поверхностных причин, по которой существуют сегодня тюрьмы и различного рода учреждения, где люди ее изолируют, конечно, общество хочет защититься от преступника. Это первая задача. Вторая, помещая человека в условия изоляции, общество надеется, что этот срок, неважно, большой он или маленький, насколько строга его изоляция с точки зрения режима содержания, общество надеется, применяя какие-то те или иные меры воспитательного характера, педагогического, в том числе и дисциплинарного, что человек пересмотрит свои взгляды на жизнь, что он изменит свое мировоззрение, что он вернется нормальным человеком в общество.
Вот здесь, да, здесь у Андрея сейчас вопрос, и у меня вопрос большой на эту тему.
Да, мы до эфира говорили о том, что тюрьма, колония, поселение – это разные категории. Очень сомнительная исправительная функция подобных учреждений. Вот, мне кажется, для общества это просто изоляция, ну, чтобы было спокойнее по улицам ходить.
Да, и все. То есть, мне
Неужели кто-то верит еще?
Думает, что это можно, что их можно перевоспитать. Их просто убирают и закрывают, да, чтобы
говорят,
они...
Говорят, бывших наркоманов не бывает, наверное, точно так же и
бывших я не могу здесь с этим согласиться.
Ну, ты изнутри знаешь систему, мы говорим всего лишь вот поверхностно.
Не могу с этим согласиться до конца, хотя скажу сразу, вещь... может быть, очень неприятную для всех, кто с этим сталкивается. К сожалению, в силу сложившихся обстоятельств, культуры и, прежде всего, природы человека, я вот такой вывод для себя делаю, в большинстве случаев, но не во всех, человек, попадающий в места лишения свободы, как правило, но не всегда, еще раз повторюсь, выходит оттуда... как правило, еще хуже, чем на момент, когда он совершал первое в своей жизни преступление.
Почему? Он выходит уже преступником. Даже если он попадает случайно, выходит он уже преступником.
Да, но здесь я должен сделать оговорку. Если он не встречает в своей жизни человека, который бы помог ему увидеть в себе что-то большее, чем преступника.
Вот именно для этого благотворительный фонд заботы и работает.
Потому что, понимаете, когда люди говорят от сумы до тюрьмы, не отрекайся, эту поговорку я ее не очень люблю, но суть ее вот в чем заключается. Об этом очень хорошо Достоевский писал в записках из «Мертвого дома». Дело в том, что раньше в российской культуре, да и сейчас существует это, правда, немножко искаженное представление о преступнике, и, на мой взгляд, оно очень недалекое от истины, о том, что человек, находящийся в местах лишения свободы, преступник, да, который совершил какое-то злодейство, как это принято говорить, это человек глубоко несчастный. При всем сострадании к жертвам преступлений, как я одному молодому человеку сказал, ты говоришь, ты понимаешь, мы свои раны залижем. Мы заработаем денег на телефон, который ты у нас украл. Мы вылечимся в больнице от побоев, которые ты нанес. Мы даже переживем потерю близкого человека и останемся людьми. А на что надеешься ты? Вспомним с вами в знаменитом романе Достоевского «Преступление и наказание». Когда Соня Мармеладова узнает о том, что Раскольников, Родион, убил троих, по сути дела, человек. Старуху-проценщицу и ее служанку, которая была беременная, да? Ведь первые слова, которые она ему говорит, что же ты с собой сделал?
Да.
Что же ты сделал с собой? Понимаете?
Потому что преступление никуда не денется уже. Оно совершено.
И вот этот, наверное, момент, когда самый, наверное, светлый, хотя говорят Достоевский, мрачный писатель, я с этим категорически не согласен. Угу. Потому что у него там свет другой. И он очень такой, этот свет, он очень убеждающий. Вспомним с вами этот знаменитый момент, когда блудница и убийца склонились над вечной книгой.
Угу.
И Соня ему читает знаменитую главу 11 из Евангелия от Иоанна «Воскрешение Лазаря». Это, наверное, вот центральный момент всего романа. И поэтому я для себя уже давно решил, что если говорить такое, если употреблять слово «преступник» по отношению к человеку, который там находится в тюрьме или совершил что-то противозаконное, ну, я для себя понял давно, что, наверное, сложись обстоятельства в моей жизни по-другому, я не то чтобы я хотел, но я мог бы оказаться на их месте.
Угу. Мне кажется, что
позднее,
50%, так скажем.
Позднее мои догадки были сформулированы более просто пророком Исаии, который четко пишет, совершенно четко в 53 главе, и от этого факта мы не уйдем, что мы все преступники, если употреблять юридический язык. Но... Мы все люди с той или иной степенью отклонения от нравственной нормы. Кто, возьмите того же Экклезиаста, кто может сказать, я очистил сердце свое от греха? Говорю это не в оправдание преступления. Говорю это, что вот это является для меня такой основой элементарного человеческого сострадания и сочувствия. Потому что какое бы зло ни совершал преступник, экономическое, социальное, психологическое, потому что, например, человек-насильник, он огромную психологическую травму наносит своей жертве,
да,
от которой люди порой всю жизнь не могут вылечиться, да? Себе ущерб он наносит еще больше.
То есть ты жалеешь больше преступников, чем жертв?
Я не то чтобы я жалею, я просто считаю, что у человека должно быть через покаяние надежда на то, что он останется человеком. Я ни в коем случае не являюсь сторонником вот этой вот, знаете, такой популярной теории «ты должен себя простить». Да нет у тебя права себя прощать. Кто нам сказал, что мы себя прощать должны?
Да, мне кажется, себя-то мы нормально прощаем.
Ну, это у нас очень хорошо получается.
Тут проблем-то нет.
Оправданий я слышал, знаете, сколько на эту тему. Мне очень нравится момент вот в фильме «Андрей Рублев», когда... А у Тарковского там, помните, когда он убивает топором татарина, который пытался там, вот этот момент знаменитый, когда он совершает убийство, монах, по сути дела, да? И к нему во сне в таком приходит старец, тоже иконописец, который говорит, ты надейся на Божье прощение, но сам себя никогда не прощай. И вот это я, так сказать, подвожу базу того, что я чувствую, да, и что я вижу и ощущаю, общаясь с человеком в тюрьме. В тюрьме, где есть свой климат, в тюрьме, где есть своя атмосфера, в тюрьме, где присутствует определенная культура, где работают люди.
Это другой мир.
Да. И вот здесь я подхожу, наверное, к такому очень важному, принципиальному моменту, который больше относится уже не к преступникам и тюрьмам, а вообще к благотворительности. Вот где-то к 2009 году, а в 2007 году мы создали фонд, потому что нужно было какое-то юридическое лицо, надо было как-то свою деятельность оформлять.
Угу.
Потому что нужны средства, чтобы там, не знаю, покупать бензин для машины, подарки детям, билеты на самолет, ну и так далее, и так далее, да, то есть это возникает необходимость все это как-то оформлять.
Угу.
И мы зарегистрировали вот такое юридическое лицо, благотворительный фонд «Забота», о котором я говорил. И вот к 2009 году мы стали думать, и я пришел вот к чему, что, наверное, это хорошо ездить на машинах, мы объездили весь Центральный федеральный округ, Смоленская область, Тверская область, Липецкая область, ну и Воронежская область, да, вот если вы очертите радиусом там 500 километров вокруг Москвы, все, что можно было, мы объездили, касательно, во всяком случае, детских колоний, да, воспитательных. И я сказал тогда вот Дмитрию Анатольевичу Бублию, моему коллеге, которому привет в эфире передаю, что вообще говоря, то, что мы делаем, это хорошо и полезно. Так же, как, наверное, никто не возражает против того, чтобы в детский дом приехать детям спеть песню и подарить конфеты детям. Вот. Но надо куда-то двигаться дальше, потому что, во-первых, это неэффективно. Мы проезжаем там 500 километров, 3 часа работаем в учреждении, потом уезжаем. Угу. И я разработал семинары, которые назвал «Мои горизонты», то есть это трехдневный семинар, как принято сейчас говорить, тренинговый семинар, да как угодно его называйте, где я мог приехать уже в воспитательную колонию, она уже была разработана под несовершеннолетних, и работать в учреждении с группой детей 3 дня. И вот с 2009 года, где-то примерно в 40 воспитательных колониях, мы провели около 130 таких семинаров. Если вы умножите 100, 130, там, 140 на 3, вы поймете, что это конкретно, буквально, несколько лет чистого времени, которое я провел в местах лишения свободы.
Задача этого семинара – сделать так, чтобы человек не вернулся. Вот, который на малолетке, чтобы он снова не вернулся в тюрьму.
Я бы так не стал ставить задачу. Я бы вот как сказал. Я называю эти семинары будильниками. Задача моя в эти семинары, у семинарах была разбудить внутреннего человека. Не того, который сформирован реакцией души на мир и на обстоятельства жизни. Не социальное существо, и даже не психологическое, а разбудить этого внутреннего человека, который создан по образу и подобию Бога. Вот его разбудить.
И зачем? Чтобы он все-таки туда не вернулся?
Потому что этот человек внутренний, он не может существовать вне взаимоотношений с создавшим его Богом. И без Христа. Подождите, я доведу мысль до конца. Первый день, когда мы говорим вот с детьми, первый день, вот он отвечает на вопрос, ребенок, при помощи занятий, которые мы с ним проводим, я не хочу в подробности вдаваться, очень простой ответ. Кто я такой?
Угу. Второй день?
Второй день, кто ты такой? То есть отношение к ближнему, к тому, кто рядом. Третий день – это общество, мы. Мы ставим вопрос закона и совести.
Угу.
То есть для чего нужны законы? И что такое совесть вообще? То есть мы имеем дело с тем внутренним мировоззрением и пытаемся человека, который попал в места лишения свободы, ориентировать духовно и нравственно. Потому что если мы этого не делаем, я постоянно и на очень больших таких авторитетных совещаниях заявляю, что, ребят, преступление – это проблема не социальная и даже не психологическая. Да, это сферы, в которых эта проблема проявляется ярко. Это проблема духовная, потому что это проблема зла. И я вот приведу пример. Года 2 назад получил из Омской колонии воспитательное письмо от мальчика. Он мне пишет: Василий Александрович, я знаю, что во мне есть что-то доброе, я никак не могу это найти. Понимаете? Вот цель моих семинаров, чтобы человек, ну, нашел в себе человека.
Угу.
А этого, вот опять-таки возвращаясь к потерянной монете, без Божьей помощи человек сделать никогда не сможет, потому что ему нужен тот свет, в котором он увидит себя правильно.
Угу.
То есть, иначе говоря, если мы монета, нас кто-то должен найти. Если мы овца, значит, кто-то должен за нами пойти туда, где мы находимся, мы заблудились в жизни. И вот теперь самый главный момент.
Давай.
Это возможным становится только тогда, когда, по словам Христа, блудный сын в далекой стране, там самая гениальная фраза, пришел в себя. Пришел в себя. Как мне говорят взрослые осужденные, я с ними много работал, как один человек говорит, сказать, вы знаете, Василий Александрович, я задумываться о жизни стал только, когда попал сюда третий раз. До этого все носило такой, знаете, механический характер. Помните, как джентльмены удачи? Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Да?
Отсутствие рефлексии своей жизни, вообще понимание, кто действительно, кто я и вообще, что я делаю. Даже этого нет.
Понимание, но, к сожалению, его нет не только у людей, которые в тюрьмах находятся.
Вот это, давайте мы сегодня, так вот, да, мы про это большая. Уже упоминали, про то, что каждый человек, по сути, преступник внутри
и
себя.
И вот последнее, что хочу сказать. Чему все это пришло? К тому, что благодаря вот этому погружению в тему наша благотворительность стала носить характер профессиональный, характер компетентный. Я стал погружаться в условия учреждения, в эту среду. Очень много общался с психологами, воспитателями, социальными работниками, с работниками режима, даже с оперативниками работал много. И вот, знаете, вот такое погружение привело нас к тому, что мы в 2013 году мы пришли в агентство стратегических инициатив. И есть такое агентство, наблюдательный совет, которого возглавляет президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Агентство это инициирует разного рода проекты, социальные в основном, и системные проекты, которые способствуют улучшению вот этого климата в обществе. И угу. вот наш социальный проект, который мы тоже назвали «Мои горизонты», он стал таким, знаете, для меня, вот, первая точка была 2009 год, такая реперная точка, в которой я понял, что надо подходить к этому профессионально. Угу. В конце концов, наступает момент, когда вам директор дома, я сейчас просто... говорит, хватит возить детям сладкое. У них уже, извините, там все слиплось. Давайте что-то делать для этих детей существенное, конкретное, угу. именно в плане их жизни.
Заберите их домой.
Да, заберите их домой. И поэтому, вот я уж, если отвлекаюсь от этой темы, мне, когда очень часто люди звонят, там, предлагают помощь, вот я хочу поехать с вами в тюрьму, интерес иногда бывает не очень здоровый, мне уже, знаете, становится это не очень интересным, потому что я говорю, это иногда, вы меня простите за сравнение, для человека, что в тюрьму съездить, что в зоопарк, это, в общем-то, разница небольшая. Для него это, как бы, знаете, такая...
экзотика.
Он ищет, да, экзотическое такое ощущение. Мне интересен человек, скажем так, который скажет, я готов приезжать раз в месяц учить ребенка английскому языку. Я готов раз в неделю ходить и учить детей играть на гитаре. Я готов помогать ребенку освоить там какое-то ремесло. Вы понимаете, да? Когда я готов что-то существенное сделать для человека, то, что будет способствовать его правильному ориентированию в жизни, в том числе ориентированную практически. Вот у меня есть в Архангельске замечательный друг, он староста храма Святой Варвары Великомученицы, не буду его фамилию называть, просто из-за того, что он человек очень скромный. Он на протяжении уже 3 лет ходит в Архангельскую воспитательную колонию к подросткам и каждую субботу проводит там несколько часов, занимаясь с людьми стендовым моделированием. Угу. Они там уже на каких-то областных конкурсах призы взяли. У него от 10 до 15 человек к нему приходят на занятия, делают модели. Все uh-huh. это покупается, там деньги не очень большие, нам иногда удавалось ему помогать. И все с этими детьми проводит качественное время. Вплоть uh-huh. до того, что там у него, например, эти дети не ругаются матом, потому что выругался матом на занятиях. Значит, ты на занятия uh-huh. больше не приходишь. Он какие-то рамки им ставит, он пытается им показать, он запрещает им по кличкам друг к другу обращаться. То есть вот какие-то основы. С ним ходит иногда вместе мать Лизавета. Там такая монахиня есть, очень хорошая девушка молодая, хоть я ее зову мать Лизавета, очень хорошая. Мне удалось там в Архангельской области даже провести семинар для тюремных служителей о специфике вот этого служения, да. И вот в разных регионах, благодаря этому агентству, мне удалось вот выйти на что? На сегодняшний момент мы готовы предложить людям модель межрегионального ресурсного центра по работе вот с несовершеннолетними, как это такая формальное их название, приступившими закон. Или вступившими в конфликт с законом, как это принято говорить. То есть уровень работы качественный на сегодня, с учетом реализации разных направлений, угу. Методик новых, которые мы ищем, направления, о которых я могу часами разговаривать, не хочу время занимать, он другой. Почему я вот это все рассказал? Потому что, понимаете, для меня, когда мы говорим, все-таки мы говорим не только о преступнике, мы говорим еще и о том, кто к нему приходит. У этой благотворительности, да, должна быть, во-первых, хорошая человеческая основа, угу. я сказал. Ну, если нам не жалко людей, которые сидят в тюрьме, надо идти в больницу или куда-то еще. А во-вторых, конечно, должна быть основа и профессиональная. Одно без другого не существует.
Василий,
и вот
есть...
я закончить да, хочу одним да. примером, да. Я очень люблю Дон Кихота, одно из моих любимых произведений. И давайте вспомним момент, когда Дон Кихот... И это очень хорошо проиллюстрирует то, что я говорю. Заступается за пастушонка мальчика, помните, которого хозяин избивает, привязав к дереву. Он подъезжает, вмешивается в эту ситуацию, выясняется, что мальчику-пастуху хозяин не платит. Дон Кихот отвязывает мальчика, бьет хозяина, заставляет его даже заплатить этому мальчику. И потом через какое-то время этого мальчика встречает оборванного, избитого. Что такое? Сеньор Дон Кихот, лучше бы вас вообще никогда не было. Потому что вы вроде бы как приехали, помогли, а как бы уехали, хозяин меня поймал, избил, отобрал все деньги, мне стало еще хуже. Угу. И вот мне приходится иногда сталкиваться с такими благотворительными, которые, знаете, в таком, я не побоюсь этих слов, в таком эгоистичном желании почувствовать себя добрым, иногда сами не ведают, что они творят в учреждениях.
То есть нужно быть профессионалом. Mm-hmm. Хорошо, суммируя все, что было сказано, то есть сегодня у нас в программе «Б» конкретный человек, который занимается конкретными делами и делает это конкретно, то есть очень профессионально. Василий Ласточкин и фонд «Забота». А, много говорил Василий, мы тут уже с Андреем...
Я думаю, что слишком. Пора бы и вам что-то
заскучали. Да. У нас просто куча вопросов, мы дергаемся к микрофону. Да, хорошо, давайте. Что видеотрансляция не работает, а то бы люди напрягались очень сильно.
Давайте коротко. У меня есть две цитаты, на которые я бы очень хотел услышать твой комментарий, Василий. Угу. Потому что я думаю, что этот комментарий как раз отдал бы ответ на главный вопрос нашего эфира. Почему преступник становится преступником? Во-первых, Генри Бокколи, английский историк. Общество готовит преступление, а преступник совершает его. Согласен? Нет? Почему?
Ну, понимаете, как говорится, во всяком высказывании есть доля истины. Наверное, Виктор Гюго прав, когда он говорит, что существующий общественный порядок, вот эта несправедливость, которая царит в мире, она способствует распространению преступного образа жизни, потому что наступает момент в жизни человека, когда социальная несправедливость, давайте так назовем это, становится для него настолько мощным фактором, что она его толкает на путь преступления. Речь идет о том, что человек не видит иного иногда способа, это не значит, что его нет. А доказать себе, что он чего-то стоит, кроме как войти в конфликт с этой системой, которая, по сути дела, несправедлива. Я говорю о том мире, который нас апостол Иоанн призывает не любить. В мире, в котором мир похоть, очи, гордость житейская и так далее. Да? А этот же мир, очень здорово об этом пишет Семен Франк в своей работе «Духовная жизнь общества». Тем, кто... Я бы лучше ее почитал, потому что вот ее рекомендую всем. Он очень там здорово рассуждает о справедливости и несправедливости в обществе. И у него такая же работа есть «Свет во тьме». Она дает ответы на вот эти вопросы, которые нас иногда мучают. Ну что нам действительно превращаться в Робин Гуда, да, который берет там, грабит бедных, богатых, простите, и помогает бедных? Это все, вы знаете, из разряда иллюзий и мечтаний. Если человек встает на путь зла, да, то он, даже если ради у него благие намерения, он становится злым. Это неизбежно.
Заморался, значит, заморался.
И вторая цитата Вольтера. Только слабые совершают преступления, сильному и счастливому они не нужны.
Согласен, не согласен, почему?
Только слабые совершают преступления, сильному
не нужны. Вы знаете, я не могу назвать, допустим, Каина слабым человеком. Вот у меня язык не поворачивается. И вряд ли Люцифера можно назвать слабым. Гордым – да. Злым – да. Глупым даже. Но слабым? Ну, видимо, имеется в виду нравственность, как слабость нравственного порядка.
Счастливые люди совершают преступления, да, с другой стороны, по-моему.
А что такое счастливый человек? Вот мне бы хотелось уточнения, потому что...
Его все удовлетворяет.
Довольный. Он доволен. Радостный.
Ну, я как-то, вы знаете... Опять давайте вернемся все-таки к Евангелию. Когда Христос совершает переворот вообще, на мой взгляд, в человеческом мышлении, провозглашая блаженство духовной нищеты, его определение счастья очень-очень далеко от нашего понимания. Объясню почему. Потому что когда использует он греческое слово «макариус», дело в том, что в то время языческое сознание, вот в греческой культуре, слово-то греческое, да, слово «блаженный» употреблялось только по отношению к богам, о которых можно было сказать только одно с определенностью, не зная, по сути дела, каковы их нравственные убеждения. Что это человек, который может делать что все, хочет. Что он хочет, и ему за это ничего не будет. Mm-hmm. Вот их называли блаженными. Кого там Зевс убивает молнией? Сколько он там у него, простите, жен? Какие
это
там...
депутаты сегодня.
Вот Олимп. Вам, ага. Понимаете, у счастья, помимо психологического аспекта и социального, который сегодня подняли вообще выше уже некуда, угу. существует аспект нравственный. И вопрос о том, могу ли я, имею ли я право, моральное право, быть счастливым, зная, что в Африке каждый день умирают 1000 людей от голода. Вот могу ли я, имею ли я право быть счастливым в этом случае? Я уже не говорю о том, давайте в Африку не ходить. Зная о том, что у нас дети умирают от рака, зная о том, что у нас очень много проблем в нашей стране и во всем мире с людьми, которые сами себе помочь не могут. Угу. Могу ли я быть счастлив и доволен?
Могу.
В одном только случае.
Если я что-то делаю для них.
Да, если я буду считать свою жизнь не бесполезной. Да. Если я после похода в колонию, там, или, там, например, после общения с сотрудниками учреждения или общения с единомышленниками, потому что я очень много последние годы езжу по детским домам, по учреждениям закрытого типа для лиц, которые не достигли 14 лет. И, в общем, в эту тему я погрузился очень серьезно. И что такое неблагополучие вот во всем его самом широком спектре, угу. я очень хорошо себе представляю. И жизнь этих детей, и жизнь этих семей, и жизнь этих глубоко несчастных людей, каждый раз, когда удается хотя бы крупинку что-то сдвинуть в умах и сердцах этих людей с Божьей помощью, да, вот я могу сказать, да, я живу не зря на этом свете, наверное, что-то, какой-то толк все-таки от меня есть. Счастлив ли я сам себе, по себе при этом? В плане, там, доволен ли я своей жизнью, своими условиями, там, не знаю. Эта вещь такая относительная. Она настолько хрупкая, вот это человеческое счастье. Потому, почему? Потому что душевная жизнь человека, как это у Шекспира показано здорово, это очень хрупкая вещь.
Хорошо, то есть, другими словами говоря, человек, если вот он, здесь можно с чем согласиться, в чем с Вольтером можно согласиться, что если человек счастлив, имея вот это вот макариус, да, как греческое, угу. и плюс имея новую парадигму, которую дал Христос, то есть вот это внутреннее ощущение того, что ты не зря живешь, и у тебя есть мир и с Богом, и со всем остальным, вот такой человек, он просто физически на преступление не пойдет, потому что он все понимает, что к чему, и ему это не понадобится.
Вот, вот я, в этом можно. Вы знаете, вот опять не могу до конца согласиться, знаете, у всякой медали есть две стороны, и есть два конца у любой палки. Мне приходилось сталкиваться, и не так уж и редко, с подростками, которые вот в этом смысле абсолютно были счастливы. И тем не менее совершали страшные вещи совершенно. Я даже не могу в эфире воспроизвести то, что они делали. И вот на этот вопрос нету ответа, скажем так, в самом человеке. И поэтому я, наверное, так скажу, что с оговоркой. Мне очень нравится в Евангелии от Иоанна фраза «и от полноты Его». Понимаете? От полноты Христа, от Его личности. Не от своего довольства жизнью мы отталкиваемся, потому что ну, у нас разные социальные статусы,
я
психологическое состояние.
Сказал,
да?
Кроме довольства жизнью, есть еще должно быть довольство
да.
от своих отношений
в
с Богом.
В том числе и не от своего недовольства жизнью мы там хотим насилие мир разрушить и до основания, а затем, да? Ведь, понимаете, человека провоцирует на что-то либо довольство, либо недовольство. Возьмите пример Христа, если говорить о благотворительности. Он говорит, вот больше всего дала, оказывается, бедная вдова, которая последние деньги отдала.
Да? Тебе последние кто-нибудь отдавал?
Да.
На преступников?
Да.
На вот это отребье общества, на вот этот вот мусор и грязь.
Да.
То есть люди отдавали последние.
Да. Давали последнее. Ну, скажем так, что значит последнее? Человек мог бы, допустим, купить себе новое пальто. Ну, так я говорю, да, или... Но он эти деньги тратит на, там, я не знаю, помогая мне делать то, что я делаю.
У нас 5 минут до конца эфира. Вячеслав прислал сообщение. Ты упоминал в самом начале про курсы, которые были библейские. Вячеслав, я учился на этих курсах в 97-м году. Сейчас вся семья верующая, спасибо вам.
Вот. Но это вот спасибо духовной свободе, видите. И таких примеров, вы знаете, можно привести много.
Хорошо, это хорошо, да.
Последний вопрос у меня. Можно ли сказать, что у каждого человека есть в глубине то самое преступное мышление? И как мы говорили до эфира, когда я задал вопрос, почему кто-то совершает преступление, кто-то нет, ты сказал, духа не хватает. Так вот, можно ли сказать, что все мы, в общем-то, преступники?
Можно, это как пророк Исаия сказал. Вот есть такой английский поэт Томас Стернс Элиот. На мой взгляд, он удачнее всех выразился в этом смысле. Он сказал, что зло – это змей, который спит на дне глубокого колодца в нашем сердце, в каждом сердце.
Он «Бесплодную землю» написал.
Да, да. Существуют, понимаете, определенные ситуации в жизни, которые это зло в нас провоцирует. Оно просыпается в нас. Понимаете? Что делает хорошая семья, хорошее окружение, хорошее воспитание, образование и так далее, и так далее. Вот эти вот социально-психологические факторы, да, они что делают? Они создают в нас способность этому злу внутри себя сопротивляться.
Такую подушку добра.
Когда мне мама в детстве говорила, Вась, ты сильнее, отдай, потому что ты сильнее. Не бери, а отдай. То есть нас учили в детстве всегда преодолевать свой эгоизм.
Ну, это ведь Евангелие, по сути, только
конечно,
без Христа такое,
то
да?
То есть не живи для себя, подавляй в себе свой эгоизм, свой эгоцентризм, свое тщеславие. Делай какое-то усилие, минимально необходимое для того, чтобы вот, как, ну, возьмите апостола Павла, не побеждай зло злом, добром побеждай зло.
Хорошо, давайте мы так в последние вот две минуты. У нас много было сегодня цитат из Библии, поэтому не будем сейчас читать. Люди сами почитают. Да. Читайте быстрее, кстати, товарищи, Новые Заветы, потому что если сейчас найдут там признаки экстремизма,
запретят
то все. Да, вы больше не почитаете.
Это все кажется Новый Завет. Чушь, потому что
деньги просто выбивают.
Не позволен церковь этого никогда сделать. Чтобы...
Знаешь, многие вещи кажутся чушью. Сегодня посмотришь вон на ту же самую на Россию. Да, мы сегодня вспоминали, что творилось у нас здесь в сталинские времена. Тоже
но сейчас
кажется
не
чушью.
Об этом. Не об этом.
Да. Конкретика.
Время заканчивается.
Минута тебе рассказать, как люди могут поучаствовать в том, что ты делаешь. Одна минута.
Ну, пусть через радио ТЭЛ связываются с вами, Олег Михайлович, и обмениваемся контактами, общаемся, будем смотреть, что человек хочет, что он может, что он умеет. И как бы я всегда к этим вещам открыт. Но я сразу говорю, здесь нужно отсеивать в себе самом вот этот нездоровый интерес. Вот. То есть, если я хочу английскому языку научить ребенка в колонии, или там научить его живописи, или игре на гитаре, я на такие вещи с удовольствием реагирую. Тогда будем думать, как мы
то
будем организовывать.
Конкретный вклад в жизнь детей. То есть, это можно делать, как в Москве есть учреждения, в Подмосковье, и дальше, хоть бы в Владивостоке.
Все зависит от
люди
того.
Люди в Томске просто нас сейчас слушают, вот, например.
Ну, Томск – это вообще идеальное место для этого. Потому что там колонии для девочек очень хорошие.
Все, он там просто тоже был, да. Это твоя последняя фраза.
Сегодня мы говорили, по сути, о Евангелии, о том, что Евангелие должно быть центром и сердцевиной всех наших действий и мотивов, и определяющим фактором нашей жизни. И именно Евангелие является главной двигающей силой и Василия, и всего благотворительного фонда «Забота». Поэтому спасибо большое за эту работу.
Спасибо вам. Идите туда, куда идет Христос, дорогие друзья. Не туда, где вам комфортно, удобно и уютно, а туда, куда идет Христос. Он идет к страдающим, в больницы, в тюрьмы. Да. Туда, где людям плохо, а не туда, где вам хорошо. Вот это как бы я вот это вынужден все время себе напоминать об этом. Спасибо вам большое.
Хороший, да, по скриптум. Увидимся на следующей неделе, друзья. Оставайтесь вместе с нами, не переключайтесь.